страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего эфира. А мы сегодня с вами встречаемся в 808 раз. А мы в книге пророка Исаии. Я скажу сразу, что сегодняшняя наша программа выходит в предзаписи. Причем предзаписываем мы сегодня все. И нашу библейскую часть, и вот чтение комментариев, которые у нас бывают обычно в самом начале. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту нашу трансляцию. И ваши комментарии мы читаем, те комментарии, которые придут сегодня, я думаю, мы почитаем, ну, по крайней мере, некоторые из них почитаем в нашем завтрашнем эфире. Ну, а сегодня, да, сегодня будет некоторое количество комментариев, но я хотел бы сегодня все-таки от комментариев перейти к нашей основной теме, потому что мы сегодня читаем одну из самых примечательных глав Священного Писания. Когда люди говорят о книге пророка Исаии, конечно, сразу приходит в голову 53 глава «Кто поверил слышанному от нас». Это глава, которая цитируется в Новом Завете, причем цитируется неоднократно. Мы сегодня с вами это увидим. Это глава, которая повествует об Иисусе Христе. Это глава, которая дополняет некоторые вещи, не сказанные в Евангелиях. В Евангелиях, как мы с вами уже отметили, нет подробного описания самого распятия Иисуса Христа. Говорится о том, что было до этого, причем подробно говорится. Говорится о том, что было после этого. Но вот сама сцена распятия в Евангелиях описана очень и очень коротко. И вот, пожалуй, здесь у пророка Исаии наиболее полное, наиболее подробное описание распятия, которое мы в Священном Писании находим. Вот, собственно, это мы с вами сегодня будем читать. И я бы хотел, чтобы сегодня мы задумались о том, кто такой Христос для нас, кто Он для каждого из нас. Вот, например, Вячеслав Пушин пишет в комментариях: «Бог не в крестах и не в иконах». Да, это действительно так, но на Голгофском кресте, я не имею в виду нательный крестик, я не имею в виду украшение, на Голгофском кресте Иисус понес на себе наше наказание, Он понес на себе наш грех, мой, ваш. И вопрос в том, чтобы принять ту жертву, которую уже понес за нас Иисус Христос. Вопрос в том, чтобы принять то действие, которое Он уже совершил, принять ту любовь, которую Он на практике уже проявил по отношению к нам. И вот с этим у многих возникают проблемы. Мы тоже об этом будем говорить в сегодняшнем и в следующем эфирах. А некоторые возражают так, говорят: «Ну, я же не просил Его умирать за меня, я не просил Его идти на этот крест». Вот на такое возражение мы тоже обязательно будем с вами отвечать. Ну и кроме того, есть люди, есть верующие люди, которые, глядя на икону, размышляют об Иисусе Христе. Я не хочу сейчас углубляться в эту историю, я не хочу сейчас углубляться в этот разговор, там много всего есть. Конечно, Бог не в иконах, но есть люди, которым иконы помогают размышлять о Боге. Еще раз повторюсь, не поклоняться идолам, а размышлять о Христе. Собственно говоря, во многих евангельских христианских церквях висит распятие, да, вы смотрите крест, вы видите крест, вы размышляете о кресте Иисуса Христа, вы размышляете о нашем Господе. Камень Петров, ну или, по крайней мере, слушатель, который подписывается Камень Петров, он постоянный слушатель, неоднократно мы от него уже комментарии получали и читали, пишет: «Иисус никогда не давал прямых ответов. Сам прямой ответ содержит или суд, но чаще самосуд. Он чаще выражается притчами». То есть Иисус говорит так, чтобы у человека была возможность подумать. И Иисус говорит так, чтобы у человека была возможность сделать выбор. Это действительно правильно. Вот совершенно четкое наблюдение. Иисус своими ответами ставит нас перед выбором. И более того, Иисус никогда не делает еще одного. Тут Камень Петров тоже об этом пишет, что он не лишает слушателя права выбора, права свободы выбирать, свободы, данной Богом. Тут интересная история. Потому что, с одной стороны, мы хотим, чтобы все покаялись. И мы знаем, что Бог тем более хочет, чтобы все покаялись, Бог хочет, чтобы никто не погиб. А с другой стороны, у каждого человека остается свобода. И Бог оставляет нам эту свободу. Вот это очень сложно бывает реализовать в отношениях, особенно с близкими людьми. То есть ты думаешь о том, что ну вот я так хочу, чтобы этот человек стал верующим, я так хочу, чтобы этот человек стал христианином. Вот чтобы он обязательно стал христианином, а он христианином не становится. И ты такой, ну как быть, ну что делать по этому поводу? Да, я неоднократно уже приводил этот пример о том, что вообще-то затолкать в рай вилами невозможно. Но штука в том, что иногда очень и очень хочется. К сожалению, да, это неправильно, но такое человеческое желание у нас бывает. Бог оставляет свободу выбора, но при этом Бог показывает все. То есть Он показывает состояние человека в грехе, Он показывает свою любовь к нам. Да, вот «Ибо так возлюбил Бог мир», оно не просто декларировано, оно и показано. Божья любовь к миру проявляется по отношению к нам, проявляется повседневно делами Божьей благодати, конкретными проявлениями Божьей благодати в наших, вот в том, что мы видим каждый день. Да, то самое солнце или тот самый дождь, который Бог действительно посылает и на добрых, и на злых. И при этом Бог также дает особую благодать. Он открывает Евангелие, Он открывает дело, подвиг Иисуса Христа. Бог сделал для нас, послав за нас на смерть Сына Своего Иисуса Христа, сделал все, что необходимо для того, чтобы мы могли получить прощение, для того, чтобы мы могли получить спасение. Он тоже все это сделал. И Он показывает, вот я. И глава, 53 глава книги пророка Исаии, которую мы будем читать сегодня, она как раз про это. Когда Бог показывает, вот я, вот смотрите, вот крестная смерть. И мы с вами уже отмечали, что ведь в этой главе говорится и о Христе, прежде всего о Христе. Но в этой главе говорится также о людях. Он умер за нас, Он взял на Себя наши грехи. А мы думали, что... Или а мы ни во что не ставили Его. Вот действие Иисуса Христа и наш ответ. Понимаете, действие Иисуса Христа никогда невозможно в вакууме. Оно совершено для вас и для меня. И да, Он сделал все, что необходимо для того, чтобы нас спасти. Но дальше ответ... Реакция, она ведь за каждым из нас. И каждый из нас встанет перед этим вопросом. А что делать? А как быть? А вот как мне ко всему этому отнестись? Достаточно пространный комментарий прислала нам Любовь. Я не вполне согласен с этим комментарием. Сейчас объясню, почему. Она пишет. «Сложная, но интересная наша жизнь, и она одна». Не обижайте никого, не завидуйте. Старайтесь даже в проблеме найти плюсы. А проповедующие веру пусть ходят по городу, говорят об этом, но каждому свое. Я не пойду в профессию бухгалтера, медика, рекламу и так далее. Не мое. Я надеюсь, мысль понятна. Спасибо. Тут вот какая штука. И эта штука популярна сегодня. Фактически то, о чем пишет Любовь, сводится к следующему. Каждому свое. Кому-то проповедовать, кому-то деньги считать, кому-то рекламой заниматься, кому-то людей лечить. Каждому свое. И до какого-то момента с этим можно согласиться. Но вот ведь какая вещь. Если мы действительно верим тому, что сказано в Священном Писании, то там-то сказано «все согрешили». И лишены славы Божьей. Вот все люди. И Христос пришел для того, чтобы каждый мог услышать. Исключительность христианства как раз и состоит в том, что мы говорим о важности покаяния для каждого человека. В 53 главе книги пророка Исаии, той самой главе, которую мы с вами сегодня начинаем читать, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы. Своротились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Вот все. И бухгалтеры, и рекламщики, и врачи, и водители, и рабочие, и президенты. Все, каждый из нас. Более того, каждый верующий человек имеет Божие поручение. Это то, что называется великим поручением. Когда мы идем и проповедуем Евангелие, когда мы идем и возвещаем Божие Слово. Это тоже поручение, которое дано всем. Если ты верующий человек, тебе не выбирать. Тебе это просто дано. Бог просто хочет, чтобы ты это делал. И поскольку Он Бог, у Него есть все основания от тебя и от меня, от каждого из нас это хотеть. У Него есть все основания на этом настаивать. Да, настаивать на том, что должно быть именно так, а не по-другому. Что каждый из нас призван к этому. Вот это его призвание. Теперь, почему это важно? Объясню. Ты можешь быть бухгалтером и не быть бухгалтером. От этого не меняется твоя вечность. А ты можешь выбрать эту работу, ты можешь не выбрать эту работу. Ты можешь пойти учиться в этот вуз или пойти учиться в каком-нибудь другом вузе. Да, вот. А это твоя жизнь, это твой выбор. Ты поступаешь так, как ты хочешь, ты поступаешь так, как тебе нравится. Это не вопрос жизни и смерти. Теперь вещь, за которую многие на нас, христиан, ошибаются. Но не говорить этого мы не можем, потому что это есть для нас самое главное. Это и есть для нас определяющее. И заключается оно вот в чем. Для нас, доверяющих Священному Писанию, для нас, которые серьезно относятся к словам Иисуса Христа, вера или неверие – это вопрос жизни и смерти. Кто-то скажет, но есть люди, которые как-то более предрасположены к тому, чтобы уверовать. Есть люди, которые не предрасположены к этому. И пока вопрос формулируется так, оно как-то еще более-менее понятно. И вроде бы даже мило. На самом деле совсем не мило. Объясню почему. Давайте переформулируем. Например, скажем так. Есть люди, которые предрасположены к тому, чтобы быть в вечном осуждении. Есть люди, которые предрасположены к тому, чтобы вечно страдать. А другие к этому не предрасположены. И вот тут начинаются проблемы. Потому что тут ты такой думаешь, не-не-не, я так не играю. Давайте тогда предположим, что так или иначе все спасутся, и вечного страдания ни у кого не будет. Но как только мы начнем продвигать такое учение, мы попадем в противоречие со Священным Писанием, где написано, например, о том, что положено человеку однажды умереть, а потом суд. Так что не получится. Нельзя. Вот если мы серьезно относимся к Библии, то мы не будем воспринимать христианство как некий вопрос выбора. Я понимаю, что кто-то сейчас упрекнет, зачем вы нас пугаете, зачем вы нам-то такие истории рассказываете. Понимаете, для христианина, относящегося к Библии серьезно, вера во Христа – это вопрос жизни и смерти. И Бог дает нам время, причем время здесь, в этой жизни, для того, чтобы принять определенные решения, для того, чтобы задуматься, для того, чтобы услышать. Это время есть. Это как раз и есть Божья милость. Вот с одной стороны, Божья милость, и мы об этом с вами уже говорили. С другой же стороны, любовь, я отвечаю пока на письмо и на комментарий, который прислала любовь, никому из нас не сказано точно, сколько этого времени. Тут сколько этого времени каждому из нас дано. Вот этого нам никто не открывал. И вот тут самое интересное. Полагаясь на Христа, уповая на Христа, мы говорим, Боже, ты прав. Ты прав, когда говоришь о моей жизни. Ты прав, когда говоришь о моей греховности. Ты прав, когда предлагаешь мне свою милость. Опять-таки, это твоя милость. Ты имеешь на это право, и ты делаешь именно так. И я принимаю это из твоих рук именно так. Ты прав, Господи, а я кругом не прав. Я обращаюсь к тебе И я прошу Тебя, Боже, прости меня и войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Вот об этом мы и говорим. Вот к этому мы и призываем. И, конечно, есть вопрос выбора. И, конечно, есть свобода. Но рядом со свободой всегда есть последствия. Мы в начале сегодняшнего разговора сказали о том, что Бог оставляет перед каждым из нас свободу. Да, в жизни каждого человека есть эта свобода выбора. Но при этом положено человеку однажды умереть, а потом суд. Вот это последствия. И акцентируя внимание на свободе, давайте не забывать об этих последствиях. Они серьезны, они очень серьезны. Мы сегодня с вами читаем книгу пророка Исаии, 53 глава. Я еще раз напомню, что ваши комментарии мы читаем. И завтра в прямом эфире, Бог даст, встретимся, пообщаемся. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы склоняемся пред Тобою. И мы молим Тебя, наставь нас, научи нас. Открой нам Слово Твое. Покажи нам силу Твою. И дай нам видеть любовь Твою, милость Твою. Помоги нам правильно воспринимать то, что произошло тогда на кресте. И то, зачем это все произошло. Наставь и научи нас, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 808-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, 53 глава. Это откровение страданий и смерти Иисуса Христа. За 700 лет до тех событий Исаия показывает нам такую грань страданий Христа, которую мы нигде больше не найдем, нигде не увидим. Мы говорили с вами об этом в прошлый раз. Но сначала давайте ответим на вопрос, который нам задают слушатели. А откуда вы знаете, что Исаия действительно говорит именно о смерти Иисуса Христа? Почему вы в этом так уверены? На самом деле это очень хороший вопрос. Интересно, что именно этот вопрос задает эфиопский евнух Филиппу. Евнух возвращался из Иерусалима к себе домой, и он читал книгу пророка Исаии, 53 глава. Об этом событии мы читаем в книге «Деяния апостолов», уже в Новом Завете. Я прочитаю и прокомментирую некоторые моменты. «А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию». Я на минутку здесь остановлюсь. Иногда, особенно в детских мультиках, это так рисуют, что вот на телеге такой едет этот самый вельможа один, и так едет, не торопясь, и Филипп бежит, он его догоняет. Подождите, послушайте, ведь этот евнух был казначеем царицы. Этот евнух был, если хотите, государственным чиновником Эфиопии. Он никак уж не ехал в одиночестве. Это никак уже не было так, что вот по пустынной дороге едет одна тачка, одна телега, и там человек такой сидит, и потом Филипп к этому человеку подсаживается. Скорее всего, евнух ехал с почетом, он ехал с сопровождающими. Он уж точно, знаете, как иногда говорят, вот он держал одной рукой поводья, другой Библию. Нет, ничего подобного, конечно, не было. А вот он сидел и читал. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что он приезжал в Иерусалим на поклонение. Это был один из тех язычников, которые уже стремились к Богу Израиля, которые уже искали Бога Израиля. Именно поэтому, кстати, Бог ему и открывается. Читаем дальше. «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. И вот Евнух задает очень хороший вопрос. Мы сейчас его увидим. Но сначала 32 стих. «А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих». Мы читаем это место как раз в 53 главе книги пророка Исаии. И дальше Евнух задает свой замечательный вопрос. «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Вот ответ на вопрос, о ком это. Вот Божие толкование. Но и это еще не все. Давайте теперь откроем Евангелие от Иоанна, 12 глава. Евангелист также читает пророка Исаию. Давайте с 37 стиха начнем. «Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Это первый стих 53 главы, он цитируется прямо здесь. Истинность этого стиха подтверждается происходившими событиями. К этому же фрагменту обращается апостол Павел в послании к римлянам, 10 глава, 16 стих. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас?» Интересно, что, обращаясь к своему ученику Тимофею, во втором послании Тимофею, 2 глава, 2 стих, апостол Павел скажет, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». То есть ты слышал от меня при верных свидетелях, ты этому поверил, и ты передай другим, даже при том, что кто-то будет отказываться верить. Так что мы с вами, друзья, имеем полное право утверждать, что 53 глава книги пророка Исаии относится именно к Иисусу Христу. Если хотите, это фотография Иисуса Христа на Голгофском кресте. И мы с вами видим две грани происходившего тогда. В первых 9 стихах перед нами страдания Иисуса Христа, нашего Спасителя. Ну а в стихах с 10 по 12 перед нами смысл его страданий, то есть объяснение, зачем, ради чего он страдал. Сначала страдание, потом смысл, объяснение. Скажу также, что страдание и последующий результат неразделимы. Люди порою хотят обрести смысл жизни, добиться результата, минуя страдания. Но, друзья, это не получится. В жизни в любом случае будут испытания, в жизни в любом случае будут страдания. Короткого пути к счастью просто не существует. Кстати, именно по этой причине я столь негативно отношусь к современной практике коротких курсов, на которых людей учат вроде бы всему, их учат смыслу жизни, их учат быстро решать все проблемы, а им говорят о том, что вот Слово Божие, вот эти несколько стихов или несколько фрагментов, они помогут, и все будет очень хорошо и очень здорово. Скажу вам честно, Бог учит не этому. Срезать угол, найти более короткий путь, обойти страдания невозможно. Даже сам Христос не срезал этот угол. Он не мог отвергнуть страдания и принять сразу венец. А ведь именно это предлагал ему дьявол. Перечитайте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 4 главу. Я думаю, что вы помните вот эти искушения, и смысл этих искушений как раз и заключался в том, чтобы миновать страдания. Однако страдания всегда приходят перед тем, как мы обретаем подлинное удовлетворение. Когда-то это описывали фразой «через тернии к звездам», «через страдания к победе». «Цветы расцветают после дождя, у каждой розы есть шипы». Бог так устроил в этом мире, и поскольку это его мир, и это его метод, мы с вами признаем, что он лучший. Да, возможно, вас сегодня осаждают проблемы, испытания, и кажется, что свет померк. Вы ощутили горечь без всякой сладости. Так вот, помните, что вы идете по тому же пути, по которому прошел наш Господь. Потому что ночью бывает плач, но утром воцаряется радость. А теперь, сделав это предисловие, давайте посмотрим на страдания нашего Спасителя. Первый стих мы уже читали, но я прочитаю его еще раз. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Это загадочный стих. Пророк как будто жалуется, что его слово отвергли. Он проповедует, а люди не принимают. Но в конечном счете мы с вами знаем, что именно такова судьба всех пророков. И когда Бог призывал Исаию, изначально он ведь предупреждал, что его не будут слушать. Так и произошло. Особенно, когда он говорит о страдающем Спасителе. Мир не принимает не только Спасителя, но и тех, кто несет весть о Спасителе. Мир не принимает Божьих вестников. Пророков побивали камнями. Их словом пренебрегали. Так было тогда, так происходит и сегодня. Люди отвергают то, что говорят христиане. Это было предсказано. И мы, кстати, видим это даже в нашем служении. С одной стороны, мы благодарим Господа, и мы в восторге от того, что происходит через это служение. С другой, мы постоянно получаем напоминание о том, что мы живем в мире, который враждебно настроен по отношению к Иисусу Христу. Есть даже христианские средства массовой информации, которые предпочитают такую облегченную, более спокойную, умеренную версию христианства. Люди предпочитают говорить, что человечество идет к добру, и все будет хорошо, и нужно только немножко измениться, только немножко поработать над собой, и тогда будет вообще здорово. Мы понимаем, что живем в мире, отвергающем Христа. И все происходит как раз по этому стиху. Человечеству необходимо вернуться к Богу, а люди убегают за очередными обманщиками, которые просто красиво говорят. Апостол Павел писал, что проповедь Иисуса Христа – это юродство для погибающего мира. И мы видим, что сегодня немало людей, для которых проповедь действительно юродство, глупость. Да, иногда бывает, что это наша проблема, мы, христиане, глупо проповедуем. Однако, как бы мы ни проповедовали, есть люди, которые считают любую проповедь глупостью. Потому что естественный, плотский человек не принимает Божие Слово, оно остается для него юродством в любом случае. И как жаль, что люди не дают возможности Богу говорить с ними. И тут надо помнить, что Бог действует не человеческими методами. Бог использует слабое мира, чтобы посрамить сильное. Бог призывает не мудрое, чтобы обличить мудрое. Перечитайте, пожалуйста, первую главу первого послания к Коринфянам, особенно ее завершающую часть. Представьте себе, что вы идете в больницу, и врач начинает вас лечить, и вы не понимаете этого лечения. Вы не понимаете, что происходит. Вы не понимаете, почему врач поступает именно так. Но вы настолько больны, что вы не можете взять компьютер или смартфон и посмотреть в интернете. И вот неужели в этой ситуации вы скажете: «Нет, врач, я вам не доверяю»? Скорее всего, особенно если вы действительно будете смертельно больны, вы доверите врачу. Он же не случайно в этой больнице работает, и работает уже не первый год. А как же с Евангелием? Люди думают, что Бог сидит где-то далеко, в небесах, на престоле, даже выше, чем на Олимпе. И люди не могут представить себе, что Бог спустился на землю, жил среди нас, став подобным человеку, пострадал на позорном кресте. Страдающий Бог. Сама эта картинка противоречит нашему восприятию. А в книге пророка Исаии, 53 глава, мы видим именно это страдание, подобного которому не было. И человек начинает говорить: «Мне это не нравится. Я не хочу такого исцеления. Я не хочу это принимать». Но штука-то в том, что другого пути Бог просто не дал. Женщина страдает, мучается при родах, но когда появляется на свет новая жизнь, она радуется. Так же и здесь, через страдания Христа к радости. Да, с одной стороны, люди отвергают Христа, но есть и что-то еще. Крест Иисуса Христа каким-то образом все-таки привлекает нас. Да, именно крест. Это главное, что привлекает. И вот тут удивительность происходящего. Отвержение, с одной стороны, и это притягательная сила, с другой стороны. Кстати, страдание в принципе как-то привлекает, притягивает. Когда мы видим страдающего человека, мы хотим ему помочь. Наши симпатии всегда на стороне страдающих, на стороне жертв. Боль, страдания помещают всех нас на одну плоскость, устанавливают между нами нерушимую связь. И потому я сегодня призываю: посмотрите вместе со мной на эти страдания Сына Божьего. Пусть Он приведет наши холодные сердца в тепло Его жертвы и свет Его любви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, Исаия развивает свой первый вопрос. Он начинает: «Кто поверил слышанному от нас?» А дальше продолжает: «И кому открылась мышца Господня?» Мышца – это рука, это усилие. Бог совершает великое дело и прикладывает к этому усилие. Понимаете, когда Бог творил небо и землю, мы узнаем, что все это, как говорит псалмопевец, было делом рук Его, или буквально делом пальцев Его. Бог сотворил небо и землю, но при этом Ему даже не нужно было прилагать усилий. Он сделал это просто и легко. Он просто сказал, и стало так. Он отдыхал на седьмой день, но не потому, что утомился, не потому, что у него сил не осталось. Он отдыхал, потому что он закончил. Он завершил все, потому что за шесть дней все было сделано. Вот такое творение неба и земли. Однако, когда Бог совершал наше искупление, для этого понадобилась Его мышца. Спасение было величайшим из Божьих дел. Нам порой говорят: как же спасение может быть бесплатным? Как это так? Он просто взял и спас. Я хочу обратить ваше внимание здесь вот на что. Да, для человека спасение бесплатно. Мы ничего не платили и ничего не можем заплатить. Мы ничего не можем вложить в это спасение. Однако спасение не было бесплатным для Сына Божия, Иисуса Христа. Спасение бесплатно для человека. Для Бога же оно стоило всего. Богу понадобилось буквально засучить рукава, обнажить свою мышцу, чтобы совершить это спасение. Божий Сын умер на кресте. Искупление – это дело, которое мог совершить лишь сам Бог. Спасение дается бесплатно. Однако помните, пожалуйста, о том, что оно дорого стоит. И вот перед нами личность Иисуса Христа. И мы узнаем о Его происхождении с человеческой точки зрения. Мы читаем второй стих. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Христос был как отпрыск или как росток из сухой земли. Семья Иосифа была ведь отрезана от царского рода. Они были обычными плотниками, простыми людьми. Мы с вами уже видели эти слова «отрасль» или «корень Иессея». Обратите внимание, что ссылка здесь не на Давида, а на его отца, на Иессея, на простого крестьянина. Иосиф и Мария не были князьями. Они были плотниками. Можно даже сказать, что они были крестьянами. И весь Израиль был под железной пятой Рима. Израиль не был свободен в то время. И тем временем римская культура разрушала всякий смысл человеческого бытия. Вместо нравственности, вместо настоящей мужественности и женственности – веселье, гульба, кутеж. Кстати, и израильская религия тоже ушла в такой пустоцвет. Были лишь пустые, бессмысленные ритуалы, а сердце не было предано Богу. Казалось, что Спасителю появиться неоткуда. Это такие условия, которые никак не располагают к рождению Иисуса Христа. Однако именно в этих условиях пришел Спаситель. Он родился в благородной семье, которая потеряла свое место в царском роде, в государстве, которое было подчинено Риму. Во времена упадка лучший из цветов человечества родился в наиболее темный период человеческой истории. С человеческой точки зрения невозможно было, чтобы из этого народа, в этом поколении, в это время произошел он. Это как, представьте себе, что вы едете по пустыне, и вдруг среди пустыни не оазис, нет, а просто один маленький, но очень яркий, очень зеленый куст. И он растет просто из песчаной почвы. Он настоящий, он зеленый. Кто-то скажет: не могу себе такого представить. Я тоже не могу. Вот рождение Иисуса Христа было столь же невероятным в той ситуации, в то время, в той обстановке. Однако он все равно пришел. Он пришел от Бога для того, чтобы у каждого из нас была возможность услышать, чтобы каждый из нас мог примириться с Богом. То время, то поколение никак не могло бы произвести на свет Иисуса Христа, да и вообще человечество в любое время, в любом поколении не могло бы произвести на свет Иисуса Христа. Не мог бы Иисус быть результатом эволюции, результатом какого-то общественного развития. Он принципиально отличается от всех и от всего. Он росток из сухой земли. И пророк сразу обращает внимание на его страдания. Я прочитаю еще раз концовку второго стиха. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Некоторые считают, что Христос был не просто обезображен, но и отвратителен в своей обезображенности. Однако такого не может быть. Иисус действительно был обезображен. Мы с вами об этом говорили, и мы с вами читаем здесь. Нет в нем ни вида, ни величия. Однако и в своей обезображенности он привлекает. Дело в том, что он совершенный человек. Именно к такому выводу приводит нас Евангелие. Он полностью и человек, и Бог. И именно на кресте совершилось его страдание. Да, вид креста Господа нашего Иисуса был отвратителен. Сам Христос на кресте был обезображен. Сегодня люди делают красивые, изящные крестики. Однако тот крест далеко не был красивым, изящным. Страдание Иисуса Христа было ужасным. Смерть его была жестокой. Он выдержал то, чего не выдержал ни один человек. После креста у него действительно не было ни вида, ни величия. Он как сгусток крови и плоти. А мы хотим понять, почему его смерть была такой необычной. В чем глубина его страданий? Ответ мы находим трижды. Господь возложил на него грехи всех нас. 10 стих. Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. И дальше, в конце этого же стиха, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукою его. Почему Иисус пошел на крест? Господу было угодно. Это Бог так страшно обошелся со своим сыном, с тем, кто и Бог, и человек. Мы этого не понимаем. Мы хотим спросить, почему же Бог с ним так обошелся? Что он, Иисус, сделал такого, чтобы заслужить такое обращение? Посмотрите еще раз на крест. Иисус был на кресте 6 часов. С 9 утра до 3 дня. В первые 3 часа люди насмехались над Христом, оскорбляли его, плевали на него. А потом смотрели, как он будет умирать. И потом в 12 часов Бог спустил завесу тьмы над этой сценой, оградив от человеческих взглядов то, что происходило между отцом и сыном. Ибо Христос стал жертвой за грех мира. Христос сделал свою жизнь жертвой за грех, сделал добровольно. Бог обошелся с ним, как с грешником. Он был сделан буквально грехом за нас. 2 послание Коринфянам, 5 глава. Он, не знавший греха. Хотите знать, насколько Бог ненавидит грех? Посмотрите на крест. Хотите узнать Божие наказание за грех? Посмотрите на страдания его возлюбленного сына, принявшего на себя Божие наказание. И мы с вами не сможем избежать наказания, если будем пренебрегать столь великим спасением. Этот крест стал жертвенником, на котором мы видим, как Агнец Божий берет на себя грех мира. Он умирает не за себя, он умирает за вас и за меня. А теперь читаем стихи с 3 по 6. Я знаю, что не успеем много, но хотя бы начнем. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Понимаете, он занял ваше место и мое. Он не сделал ничего дурного. Он Бог безгрешный. Он человек совершенный. Он умер, как заместительная жертва. Любовь Божия стала причиной этой жертвы. Любовь Бога, страстно желающего спасти нас. И можете ли вы представить себе худший грех, чем отвержение Иисуса Христа как Спасителя? К сожалению, на сегодня нам нужно поставить точку или все же многоточие. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.